В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухумец-Канвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе готовность к диалогу, но не к сдаче принципов. Чем закончились переговоры России и НАТО?
This was not an easy discussion.
Наш диалог труден, но от этого еще более необходим. НАТО готово вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов.
Виновны, но свободны. Скандальный приговор Тбилисского горсуда в отношении лидеров партии «Лело».
Это личное решение Бидзина Иванишвили, а не суда. Он сегодня не посмел распорядиться об их аресте, думаю, из-за активной позиции западных партнеров.
Татаев выбрал сторону. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия поддержал президента и раскритиковал инициаторов его импичмента.
Сегодня высказался о происходящем спикер парламента Алан Татаев. По его словам, цитата, «эту часть депутатов не интересует истина, иначе бы они пригласили президента и выслушали его позицию».
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Денис Паландов.
Переговоры с Россией, прошедшие в среду, не были простыми, но состоялся серьезный прямой обмен мнениями по Украине, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, у сторон остаются значительные разногласия, и найти общие подходы по ним – сложная задача. Однако на переговорах были затронуты чувствительные вопросы. Столтенберг назвал позитивным сигналом то, что все союзники по НАТО и представители России оказались за одним столом. Прошедшая 12 января в Брюсселе встреча стала первым заседанием в рамках Совета Россия-НАТО с 2019 года. На переговорах планировалось обсудить недавно выдвинутые российские требования гарантии безопасности. Москва настаивает прежде всего на том, чтобы не было дальнейшего расширения НАТО на восток и чтобы в эту организацию не принимали страны из числа бывших советских республик, прежде всего Украину и Грузию. Члены НАТО готовы на диалог с Россией, но не пойдут на компромисс в отношении своих ключевых принципов, в отношении суверенитета и территориальной целостности каждой отдельной страны в Европе. Союзники по НАТО призвали сегодня Россию вывести все силы из Грузии, Молдовы и Украины. У России нет права вето на решение, принимать ли Украину в НАТО или нет, заявил глава Западного военно-политического союза. Консультации в среду продолжались 4 часа. Помимо Столтенберга, в них участвовали постоянные представители 30 государств Альянса и первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Она, в частности, сказала...
Москва использует все более агрессивную риторику и распространяет пропаганду и дезинформацию, утверждая, что конфликт ищет Украина, а не Россия. Неправда. Стоит повторить, что именно Россия вторглась в Украину в 2014 году. Именно Россия продолжает разжигать войну на востоке Украины, унесшую почти 14 тысяч жизней украинцев. И теперь именно действия России вызывают новый кризис не только для Украины, но и для всей Европы и для нас. For all of Europe and
for us. Заявила Венди Шерман. Вашингтон не видит шагов Москвы по деэскалации конфликта на границе с Украиной. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд по итогам российско-американских переговоров в Женеве. По словам Нуланд, Россия стала зачинщиком кризиса, когда сконцентрировала недалеко от границы с Украиной 100 тысяч солдат. Кроме того, по словам дипломата, Москва распространяет дезинформацию о США и НАТО для оправдания своих агрессивных действий. Чтобы продемонстрировать стремление к деэскалации обстановки, Москва должна отвести свои войска от границы, но объявленные 11 января российские новые военные учения говорят об обратном, сказала дипломат. Нуланд призвала Кремль сосредоточиться на интересах россиян в условиях пандемии коронавируса и решать вопросы, связанные с вопросами восстановления экономики.
Эхо Кавказа. Новости.
В Алма-Аты за сутки задержали почти 1700 человек, участников протестов. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и почти 1500 боеприпасов. Об этом сообщила комендатура города. В городе после массовых акций протеста до сих пор закрыт аэропорт. Информация о том, что регулярные рейсы с Алматы возобновятся 14 января, пока не подтвердились. Во вторник, 13 января, было восстановлено международное авиасообщение со столицей Казахстана Нур-Султаном. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Позже лозунги митингующих стали политическими. Более 15 миллионов человек заразились COVID-19 по всему миру за прошедшую неделю. Это максимум за все время пандемии. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 55%. При этом смертность почти не изменилась. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки, в Юго-Восточной Азии. Рост новых случаев коронавирусной инфекции на прошлой неделе превысил 400%.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Брюсселе завершились переговоры в формате Совета Россия-НАТО. Главной темой встречи были гарантии безопасности, на которых настаивает Москва. Они включают требования не расширения НАТО на восток за счет бывших советских республик Украина и Грузия. Итоговая пресс-конференция генсека Альянса Йенса Столтенберга показала, что стороны остались на своих позициях. Сегодня же высказался и глава МИД Грузии. Он, наконец, прокомментировал происходящее вокруг его страны. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Североатлантический альянс не намерен идти на уступки России в пунктах, противоречащих его уставу. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках возрожденного механизма Совета Россия-НАТО отметил, переговоры были непростыми, но необходимыми. При этом руководитель военно-политического блока дал понять, что гарантии безопасности, требуемые Москвой, не могут быть удовлетворены в той мере, на которой настаивают в Кремле.
This was not an easy discussion.
Наш диалог труден, но от этого еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политические пути решения в сложившейся ситуации. У нас была откровенная и открытая дискуссия по целому спектру вопросов. У России имеются вооруженные силы в Грузии, Украине, Крыму, Молдове. Эти силы находятся там без согласия правительств этих стран. Их никто не приглашал туда. Страны НАТО призвали Россию вывести эти силы и уважать суверенитет этих стран. Уважение границ всех стран – фундаментальный принцип. НАТО готово вести диалог с Россией. Но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов. Страны НАТО оставляют за собой право защищать и оборонять друг друга.
При этом Столтенберг подчеркнул, в случае эскалации обстановки в Украине, Москве придется заплатить высокую цену. О какой именно цене идет речь, говорится в законодательном акте, подготовленном в американском Сенате. Инициатива, подготовленная представителями Демократической партии, подразумевает широкие санкции в отношении высокопоставленных российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, а также ключевых банковских структур России. Кроме санкций, законопроект предполагает шаги по укреплению безопасности Украины и призывает США рассмотреть все доступные и надлежащие меры для обеспечения того, чтобы газопровод «Северный поток-2», обозначенный в документе как инструмент злонамеренного влияния Российской Федерации, не был введен в действие. При этом действие законопроекта в случае его принятия распространится и на безопасные системы обмена информацией, в частности SWIFT, которая используется для межбанковских операций. На данный момент инициативу, разработанную председателем Комитета по международным отношениям Робертом Менендесом, поддержали почти два десятка сенаторов-демократов, в том числе лидер большинства Чак Шумер. По информации издания «Вашингтон-Пост», законопроект имеет поддержку в Белом доме. Москва тем временем тоже не намерена идти на компромисс. В Кремле продолжают настаивать, что нерасширение НАТО является ключевым условием успеха переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО это не институт развития, и НАТО это инструмент конфронтации. Он альянс так задумывался, он так проектировался, он так был реализован, и он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт. Поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу.
Молчавший все это время Тбилиси внезапно активизировался. Глава грузинского МИДа Давид Дзелкалиани отчитался о серьезной работе, которая, по его словам, была проделана внешнеполитическим ведомством за последнее время, чтобы упрочить позиции страны в международной повестке. В частности, Дзелкалиани отметил, что лично общался с Венди Шерман, возглавляющей американских переговорщиков.
В последние дни у нас была интенсивная коммуникация с нашими партнерами, нашим главным стратегическим партнером США, а также НАТО. Как известно, у меня состоялся телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Венди Шерман, главным переговорщиком с Россией по вопросам безопасности. Кроме того, у меня состоялся телефонный разговор с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанны. И суть обоих разговоров дает мне основание говорить, что позиция наших партнеров в отношении Грузии непоколебима и неизменна. Несмотря на требования и жесткую риторику, которую мы слышим со стороны России, позиция наших западных партнеров очень твердая. Они еще раз в формате двусторонних переговоров объяснили Российской Федерации, что гарантии безопасности и выбор альянсов – это решения, которые принимают сами страны, желающие вступить в НАТО.
Впрочем, дипломатические усилия Тбилиси нашли довольно слабое отражение в итоговой речи генсека НАТО. Йенс Столтенберг лишь раз упомянул Грузию, основное внимание сосредоточив на Украине. Тем не менее, по мнению директора Центра исследований России Давида Дерчиашвили, даже невнятная позиция Тбилиси в данном вопросе не может повлиять на решение Североатлантического альянса. По словам Дерчиашвили, требования России в корне противоречат принципам НАТО, а значит, никаких уступок в этом вопросе не будет.
Абсолютно исключаю уступки на принципиальные вопросы. Там же вот камень преткновения именно в принципе. То есть Россия требует для себя права ущемлять суверенитет соседних стран. На это пойти НАТО никак не может. То есть это против ее внутренней конституции, против ценностной системы. Находить компромиссы в этом, но это отказываться от самого себя. Не думаю, что даже те страны НАТО, члены, которые в каком-то смысле боятся российской воинственности, все-таки вот до такой степени испугаются, что пойдут против своей идентичности. Ну, не может этого быть. А все остальное, там, сокращение вооружения, да, об этом всегда Запад был готов.
Тем не менее, Дерчиашвили считает, что нежелание Тбилиси открыто выступить на стороне Украины и четко обозначить свою позицию в противостоянии России и Запада отодвинуло Грузию в сторону, и теперь все ключевые переговоры будут проходить без ее непосредственного участия. Что же касается декларированных североатлантических устремлений страны, то, по мнению эксперта, процессы, инспирированные Москвой, лишь ускорят расширение НАТО. Причем не только за счет Украины и Грузии, но и за счет таких стран, как Швеция и Финляндия, которые явно сделали свои выводы из украинской авантюры России. Владимир Лонянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Виновны в мошенничестве, но свободны лидеры в оппозиционной партии Лело Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Автандила Церетели, отца-основателя оппозиционной телекомпании «Первели» Вато Церетели. Тбилисский городской суд приговорил к 7 годам заключения за мошенничество, но освободил из зала суда ввиду истечения срока давности этого преступления. Оппоненты власти назвали вердикт политическим заказом основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Бзепарисишвили следит за громким делом.
Вердикт судьи Тбилисского городского суда Георгия Аревадзе обещает стать хрестоматийным примером политизированности грузинского правосудия. Об этом главные фигуранты дела по обвинению в отмывании 17 миллионов долларов США, тогда еще банкиры, основатели ТБС банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, говорили еще 3 года назад, когда прокуратура возбудила против них, а также бизнесмена Автандила Церетели, уголовное дело за банковскую транзакцию 11-летней давности. В 2008 году бизнесмен Церетели взял взаймы деньги у ТБС банка и в тот же день вернул их на личные счета Хазарадзе и Джапаридзе. Сторона обвинения в этой транзакции увидела отмывание денег. Фигуранты дела, указывая на то, что все операции происхождения денег прозрачны, утверждают, что транзакция служила лишь увеличению капитала банка. Изучив предоставленные сторонами обвинения и защиты материалы, судья Аревадзе пришел к выводу, что денег Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели не отмывали, но совершили мошенничество и преступление. присудил им по 7 лет тюрьмы, но ввиду срока давности осужденные остались на свободе. Зачем выносить приговор по деянию, у которого вышел срок давности? У основавших после притеснения оппозиционную партию Лело, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе ответ один – ради политической мести. Мамука Хазарадзе после объявления приговора из своего партийного офиса напрямую обратился к основателю правящей грузинской мечты.
Это правление под руководством Бедзины Иванишвили, обращаюсь к нему, очень скоро закончится, потому что грузинский народ не смирится с таким несправедливым правосудием в стране. Там, где нет справедливости, нет мира. Это фарс. И я еще раз подтверждаю, эта борьба продолжится. Мы это обжалуем, несмотря на то, что нам придется идти в тюрьму. Это дело принципа, чести, и это вопрос возвращения надежды тем людям, которые мало верят в то, что у этой страны есть шанс победить.
Судебный процесс оппозиционеры связывают с масштабным проектом – строительством глубоководного порта Анаклия. Мамука Хазарадзе не раз заявлял, что представители власти, а потом и основатель правящей грузинской мечты Иванишвили, не раз давали ему понять, что не желают строительства данного порта, в котором заинтересована американская сторона и который раздражает Россию. С учетом того, что уже 2 года как проект числится на балансе Минэкономики, а строительство так и не возобновилось, у многих нет сомнений в незаинтересованности власти в этом проекте. В этом уверена и один из лидеров Друа Нино Гогуадзе. Это личное решение Бедзины Иванишвили, а не суда. Он сегодня не посмел распорядиться об их аресте. Думаю, из-за активной позиции западных партнеров США. Прокуратура и суд стали пиар-инструментами Бедзины Иванишвили. Очень жаль, что этим выдуманным делом Бедзина Иванишвили отнял у страны перспективу реализации проекта Анаклия на несколько лет, чем нанес ущерб безопасности и европейской, евроатлантической интеграции страны. Грузинской мечте от обвинений отмахнулись, но охотно выступили с осуждением оппозиционеров. Вот что заявил замглавы парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.
Хазарадзе, Джапаридзе, Церетели суд признал виновными в очень тяжелом преступлении – мошенничестве. Мы и ранее отмечали, для Хазарадзе и Джапаридзе создание политической партии ЛЛО было попыткой покрыть свою преступную природу политической мантией. Решением суда подтвердилось, партия ЛЛО представляет фикцию. У Хазарадзе и Джапаридзе попытка прикрыться политикой и так утаить свое преступление. У них это не получится.
Несколькими днями ранее народный защитник Нинолом Джария, изучив дело, пришла к выводу, что об отмывании денег речи не может быть. На другие правонарушения, в том числе и в сегодняшнем судопроизводстве, обращает внимание юрист правозащитной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе.
Если речь идет о мошенничестве, прокуратура вообще должна была прекратить по этому делу уголовное преследование, потому что у деяния истек срок давности больше 10 лет, и это прямо обязывает наше процессуальное законодательство, и у судей нет права переквалифицировать одну статью в другую против интересов обвиняемого. В этом случае произошло именно так, что является серьезным правонарушением, проблемой.
Большинство наблюдателей склоняются к мнению, что с одной стороны власть избежала обвинений в появлении очередных политзаключенных, а с другой попыталась сохранить имидж перед лондонским арбитражным судом, который рассматривает иск консорциума по строительству Анаклия против грузинских властей. Но лидеры Лело не собираются останавливаться, они намерены обжаловать вердикт во всех вышестоящих судебных инстанциях и готовы, как заверил Бадри Джапаридзе, дойти и до Страсбургского суда. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Представители власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия ответили группе депутатов, которые настаивают на импичменте президента. Правда, сделали это анонимно. Открыто назвал действия 14 парламентариев силами, которые путем очернения и клеветы рвутся к власти, спикер Алан Таттаев. Сами депутаты называют все обвинения необоснованными. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Два дня подряд представители правящей партии во власти комментируют заявление части депутатского корпуса о выражении недоверия президенту Анатолию Бибилову. Процедуру импичмента хотят инициировать на том основании, что, цитата, «не были предприняты шаги в целях обеспечения прав населения и сохранности территории Республики Южной Осетии». Конец цитаты. Вопрос об отрешении от должности Анатолия Бибилова 14 депутатов предложили вынести на рассмотрение на ближайшее заседание законотворческого органа. Накануне государственные СМИ растиражировали заявление администрации президента, в котором действия этой группы депутатов названы преступными, цитата. «Вместо конструктивной работы мы становимся свидетелями того, как законодательный орган пытается превратить в корабль бунтарей. Зная, что до президентских выборов остается 3 месяца, определенная группа депутатов намеренно пытается сделать все для того, чтобы посеять хаос заранее». Конец цитаты. Наблюдатели сразу заметили, что заявление от некоего собеседника агентства обезличено. Авторство приписано всему аппарату администрации президента, в котором работает более 100 человек. Сегодня высказался о происходящем спикер парламента Алан Татаев, которому группа депутатов и направила соответствующее обращение. По его словам, цитата, «эту часть депутатов не интересует истина, иначе бы они пригласили президента и выслушали его позицию, и уже исходя из этого строили работу. Часть депутатов хотят социального напряжения в обществе». Татаев отметил, что руководимая им фракция «Единая Осетия» другая часть депутатов, не согласных с импичментом, в ближайшее время рассмотрят этот вопрос и дадут правовую оценку. Конец цитаты. Как пишут местные СМИ, спикер подчеркнул, что в республике через 3 месяца выборы, и заметил, что народ грамотный, и жители сделают правильный выбор, который будет основываться на реальных делах, а не на действиях сил, которые путем очернения клеветы рвутся к власти. Татаев также напомнил, что без одобрения Верховного и Конституционного судов импичмент не пройдет. При этом промолчал, что Конституционного суда в республике до сих пор нет, а единственный человек, с которого начали формировать его состав, юрист Алан Жоев, после прихода к власти Анатолия Бибилова, был уволен по его приказу. Один из 14 подписантов, депутат Давид Санакоев, предлагает обезличенному аппарату президента и спикеру Татаеву дать ссылку на те статьи закона, согласно которым он и его коллеги якобы совершают преступные действия.
Так называемая администрация президента, потому что если бы я хотел спросить, в каком вопросе мы являемся преступниками, то я не знаю, кого спросить. Администрацию целиком спрашивать, начиная от главы или руководителя администрации президента и заканчивая, не знаю, завхозом. То есть там никто не взял на себя ответственность. Обычно так делается, когда хотят спрятать человека, который дает эту информацию. Вот здесь они тоже попытались. Никто не на себя не взял смелость прямо сказать о том, что депутаты какое-то преступление совершили. Пусть тогда они обозначат, какую норму и какого закона мы нарушили.
По словам парламентария, не имеет права давать правовые оценки инициативе депутатов и правящая партия.
Представитель парламента и правящая там партия или какая бы то партия не имеет права давать какие-то там правовые оценки на подобного рода вопросы. То, что они там говорят, они опять пытаются подменять закон. И Татаев, и все остальные, то есть любой человек, который занимает определенную должность, они должны понимать, что несет ответственность и будет нести ответственность за все содеянное им.
Сессия парламента, на которой будет рассматриваться вопрос об импичменте президенту, продолжил депутат, пока не назначена. Уже завтра мы начнем настаивать на выполнении спикером своих прямых обязанностей – организации работы парламента. Обслуживать интересы президента – это не его обязанность, это всего лишь его желание. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии уже немало лет вовлеченные в порочный круг добровольно-принудительного отстранения президента в самопровозглашенной республике от должности впервые привлекают к уголовной ответственности ряд лиц за, цитата, «участие в массовых беспорядках». Наш сухумский корреспондент Виталий Шария продолжает следить за общественной дискуссией, возникшей после нашумевших задержания.
В центре внимания абхазской общественности в эти дни задержание и аресты ряда участников протестной акции оппозиции 21 декабря минувшего года, которых подозревают в участии в массовых беспорядках и предъявляют часть 2 статьи 206 УК, санкция по которой от 4 до 8 лет лишения свободы. Среди вменяемого им попытки прорваться в комплекс правительственных зданий в Сухуми и захватить его. По сути, это то, что удалось сделать в мае 2014 года и почти 5,5 лет спустя, в январе 2020 года, сторонникам тогдашних команд политической оппозиции, после чего проходили внеочередные президентские выборы, в результате которых побеждали окрыленные удачным штурмом оппозиционеры. И вот впервые в новейшей абхазской истории, явно намечавшейся, по крайней мере, частью оппозиционно настроенных участников митинга 21 декабря, захват комплекса правительственных зданий не удался. Безусловно, тут сыграло роль то, что исполнительная власть, как никогда ранее основательно, учитывая опыт всех ранее оборонявших этот комплекс, подготовилась к его защите, а затем она перешла к привлечению к ответственности тех участников акции, против кого у правоохранителей собран доказательный материал. В том, что представители и сторонники обоих политических лагерей в Абхазии диаметрально противоположно будут оценивать данный арест и задержание, не подлежало для наблюдателей сомнению. Тут даже легко предсказуемо подавляющее большинство аргументов. Но вот если обратиться к мнению тех, кто не входит в обе политические команды и не является их активными симпозантами, что думают они относительно целесообразности предпринятых правоохранителями шагов, тут сразу определились два подхода. Одни считают, что надо воспользоваться создавшейся необычной для Абхазии ситуацией и положить конец этой пагубной привычке все чаще и чаще прибегать в республике к дворцовым переворотам. Надо применять в конце концов то, что применяется к участникам массовых беспорядков во всех странах. В ином случае государство, получается, поощряет безнаказанность и попытки повторения того же в будущем. Другие возражают им и говорят, что подобная практика, с учетом специфики маленького абхазского общества, в котором все очень тесно переплетено, может оказаться контрпродуктивной, послужить еще большему разжиганию страстей и стать чем-то вроде тушения огня бензином. Второго взгляда придерживается, например, истории Гурам Гумба, с которым вчера в ходе беседы с Эхом Кавказа была затронута данная тема и который категорично заявил: «Это очень опасный прецедент и абсолютно неверный шаг властей». Конец цитаты. Но директор Центра гуманитарных программ Сухуми Арда Иналапа склонна к первому мнению. Вот что она сказала сегодня «Эху Кавказа».
Я понимаю, что бывают очень обоснованные претензии к власти. Вот если бы разрабатывали бы законы, да, по которым можно было бы через парламент или еще что-то ставить эти вопросы. Понятно, что право на митинги есть у всех, это конституционное право, и наша страна все эти демократические принципы в своей конституции закрепила. Но когда там бьют стекла и прочее, здоровье людей, там, это, конечно, не куда не годится, надо прекращать. Это понятное дело. У меня такое ощущение, что Абхазия уже больше не выдержит этих потрясений. Нужно из этого выходить. Потому что у нас действительно такая дурная традиция уже сложилась. Задержали этих людей, если они получат какие-то сроки и так далее, то мне кажется, может быть, президент мог бы амнистии этих людей, да, обозначить вот эту черту. Вот я их сейчас прощаю, но вот с этого дня только мы, так сказать, друг другу даем как бы слово использовать только парламентские и иные законные методы борьбы. И, может быть, эти люди, которые там совершили там реальные правонарушения, не они самые главные там виновники, а те, кто их там настраивал на это.
Затем Арда Иналапа вернулась к теме законодательной базы.
У нас законодательство для этого еще не совершенно. Есть, допустим, права какие-то, но они не закреплены в каких-то законодательных актах. Этим надо заниматься, надо перевести вот эту возможность выражения своего недовольства исключительно конституционными законными методами. Но когда их нет, когда они не прописаны, тогда вот создается такая ситуация, да, которая на основе которой могут вот эти пункты происходить. Необходимо эту ситуацию менять.
Ну да, то есть вот мы сколько лет говорится о том, что нужно какое-то законодательство, предусматривающее там процедуру импичмента, да, ее же нету.
Это и дело. Есть да. И чтобы было понятно, там без аргументов просто так ничего не получится. Здесь вот собрать толпу, просто кричать, это, так сказать, можно. А вот если это уже процедура серьезная, там ну, нужны аргументы, нужно очень серьезное обоснование.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандил Церетели признаны виновными, однако им переквалифицировали обвинения и освободили от тюремного срока. Приговор по резонансному делу вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Аривадзе. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – основатели одного из крупнейших банков Грузии – ТБС Банка, а в настоящее время лидера оппозиционной партии ЛИЛО. Бизнесмен Автандил Церетели – отец основателя и гендиректора оппозиционной телекомпании Первеля Вато Церетеля. Прокуратура обвиняла Хазарадзе, Джапаридзе и Церетеля в отмывании денег группой лиц с получением дохода в особо крупном размере. Статья 194 Уголовного кодекса Грузии. Судья же решил, что они совершили менее тяжкое преступление, предусмотренное статьей 180 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Их приговорили к 7 годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. Требование депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия начать процедуру импичмента президента Анатолия Бибилова в администрации юго-осетинского лидера назвали преступным. Под этим смехотворным заявлением подписалась меньшая часть депутатов парламента, цель которых – дискредитировать руководство республики и создавать провокации весь предвыборный период. «Очень жаль, что парламентарии избрали столь примитивные схемы», – заявил представитель президентской администрации госагентства РЕС. В ведомстве говорят, что оппозиционеры пытаются превратить законодательный орган в корабль бунтарей. Зная, что до президентских выборов остается 3 месяца, определенная группа депутатов намеренно пытается сделать все для того, чтобы посеять хаос заранее. В Южной Осетии законно избранный президент, и народ имеет полное право сам определиться со своим выбором. Депутаты же на свое усмотрение решили ускорить смену власти заявлениями об отрешении от должности президента, заявил собеседник агентства. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили появился официальный сайт. Об этом сегодня сообщает Департамент стратегических коммуникаций правительства. Информация на сайте доступна пользователям на грузинском, английском, осетинском и абхазском языках. Как пишет агентство новости Грузии, на сайте размещены официальные заявления, информация о работе премьер-министра, визиты, совещания, распоряжения.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В 2021 году иностранные инвестиции в грузинскую экономику остались на уровне полностью провального 2020 года. Среди основных причин застоя, которые называют эксперты, предвзятость и непрозрачность судебной системы страны, политическая нестабильность, а также элитарная коррупция. Власти проблему признают, однако дефицит инвестиций увязывают с мировым кризисом. За инвестиционным климатом весь год следил Ираклий Орагвелидзе.
По уточненным данным Грустата, за три квартала приток инвестиций из-за рубежа, за исключением прошлого года, оказался худшим за последние 15 лет – 728 миллионов долларов. Из этой суммы 84% пришлось на реинвестиции или возвращение в экономику дивидендов от иностранных компаний, многие годы работавших на рынке Грузии. При этом в третьем квартале инвесторы вложились в экономику Грузии так же, как и в провальном 2020 году – 299 миллионов долларов. Необходимо отметить, что больше половины из этих денег – 324 миллиона – было вложено в банковский сектор. Далее идет энергетика, 175 миллионов долларов, на третьем – перерабатывающая промышленность, 131 миллион долларов. Специалисты объясняют это нерасторопными действиями властей, фактически отпугивающих инвесторов, говорит Сособи Рикашвили, декан университета Кавказия.
Привлечь 300 миллионов долларов от новых инвесторов было бы неплохим событием, вдобавок к реинвестициям, но факт, что мы пока варимся в своем соку. К нам не идут крупные инвесторы по одной простой причине. Они не хотят плести замысловатые схемы. Они хотят демократически работающие институты и судебную систему с минимальными рисками. К сожалению, власти не ведут эффективные работы в этом направлении.
Потенциальных инвесторов отпугивает и такой немаловажный фактор, как политическая нестабильность, считает Звиад Чумбуридзе, генеральный секретарь бизнес-совета Европа-Грузия.
Политика и экономика неотъемлемы друг от друга. Как может страна привлекать инвесторов в текущих условиях? Представим, что потенциальный инвестор решил вложить деньги в Грузию. На что он в первую очередь обратит внимание? Будет вполне естественно, если в первую очередь на сорванные проекты порта Анаклия и на Махванской ГЭС. Что необходимо предпринять? Понятно, что необходим нестандартный подход со стороны власти, которая не только должна привлекать инвестиции, но и гарантировать их защиту на последующий период. Необходимы твердые гарантии от государства по защите инвесторов, а не предпочтениям политиков, иначе страна окажется в сложной ситуации.
Вопреки доводам экспертов, власти не усмотрели проблемы в потере интереса со стороны потенциальных инвесторов. Министр экономики Натия Турнава считает это временным явлением, а рост доли реинвестирования в общем объеме инвестиций показателем хорошего имиджа Грузии.
Можно выделить очень позитивный момент, что реинвестирование в сравнении с прошлым годом выросло почти вдвое. Это означает, что инвестор, который работает в Грузии, вместо того, чтобы вывести дивиденды за рубеж, вкладывает их в нашу экономику. Можно сказать, что это является показателем твердого доверия к Грузии.
Необходимо отметить, что летом 2020 года при тогдашнем премьер-министре Георгии Гахария был создан специальный консультативный совет с привлечением видных экспертов из западных стран. Впоследствии, после смены премьера, возглавивший правительство Ираклий Гарибашвили положил прежний план под сукно, приступив к разработке новой десятилетней концепции по привлечению инвестиций. Но, несмотря на все обещания и заявления предвыборного периода, задумки властей за неполный год не привели к ощутимым результатам. Примечательно, что инвестиционный спад наступил задолго до пандемии. После пика в 2017 году почти 2 миллиарда долларов. В 2018 году было привлечено 1 миллиард 300 миллионов долларов. Примерно столько же в 2019 году. И, наконец, 2020 год – 572 миллиона долларов. Эксперты не раз увязывали проблему с нежеланием властей реформировать судебную систему. Напомним, в сентябре политическое руководство грузинской мечты демонстративно отклонило помощь Евросоюза, условием выделения которой являлась реформа судебной системы. Свое тогдашнее решение власти мотивировали тем, что не нуждаются в дополнительных финансах, тогда как преобразование судебной системы является весьма кропотливым и ответственным процессом, заявляли власти. По мнению профессора Университета Европы, финансиста Гочи Тутберидзе, мотивировали мотивированное узкопартийными интересами решение правительства поставило население страны перед новыми вызовами, в первую очередь экономическими.
Чисто с экономической точки зрения решение для Грузии проигрышное. Мы отказались от практически безвозмездной помощи из-за политических амбиций. Власти оправдали это решение тем, что не обременять себя новыми обязательствами, так как располагают необходимыми финансами. Но это абсурд. Цена обслуживания транша на весь период символически 1.5%. Я сомневаюсь, что Минфин где-нибудь раздобудет более дешевые деньги. В конце концов, ими можно было перекрыть более дорогие кредиты с высокими годовыми обязательствами. И, наконец, есть моральная сторона. В прошлом году Грузия получила от Евросоюза 1 миллиард лари безвозмездной помощи и еще 500 миллионов лари за символические проценты. Позднее правительство подписало обязательство на получение дополнительных 150 миллионов евро. Получило половину, а сейчас гордо отказалось от второй. Выглядит это как минимум некрасиво.
Все это, по словам члена политсовета НАС движения Романа Гуцеридзе, обязательно отпугнет потенциальных инвесторов.
Половина нашего прошлогоднего бюджета формировалась из внешних заимствований, и в большей мере это были деньги Евросоюза. Часть из них пошло на покрытие дефицита текущего бюджета, и у власти взыграла гордыня. Этим действием они подали недвусмысленный сигнал другим международным организациям, что с ними нельзя вести дела. Не стоит забывать, что все инфраструктурные проекты в Грузии осуществляются на зарубежные кредиты, и, разумеется, приостановка этих строек может очень дорого нам стоить. И напоследок, за решением власти стоит отказ от реформирования судебной системы, без чего немыслимы инвестиции из-за рубежа. Какой инвестор вложит деньги в страну, в которой суд не защитит его права? Инвестиционному имиджу страны нанесен непоправимый урон.
Не последнюю роль, по мнению экспертов, сыграл срыв крупных инвестиционных проектов. Примеров несколько. До сих пор в арбитражном суде ведется тяжба с консорциумом строительства глубоководного порта Анаклия. В прошлом году приостановлено строительство крупнейшего гидроузла стоимостью 1 миллиард долларов в верховьях реки Ненскра. Ну и, наконец, совсем недавно турецким инвесторам было прекращено строительство гидрогаскада на реке Намахвани, вблизи Кутаиси. Стоимость проекта оценивалась в 780 миллионов долларов. Кроме того, в конце ноября стали известны детали скандала, в котором власти ради политической выгоды нанесли стране экономический ущерб. Речь идет о проигранном правительством деле в международном арбитраже. 80 миллионов долларов, которые суд обязал выплатить российскому Интер-РАО, оперирующего на рынке Грузии, были платой за нарушение инвестиционных обязательств грузинской стороны. В российской компании отмечали, что ряд решений правительства Грузии оказали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, в 2014 году Национальная регулирующая комиссия по энергетике приняла решение о пересмотре методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения лари. Все это отражено в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году, утверждают компании Интер-РАО, которая в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением о пересмотре тарифов, но получила отказ. Тогда власти отказались пересмотреть тариф из-за нежелания нарушать предвыборные обещания по снижению тарифов. По утверждению Вадима Чубарова, арбитра Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, правительство Грузии проигнорировало все запросы российской компании, в которой не оставалось ничего иного, как обратиться в Международный суд.
Грузинская сторона говорила о том, что это увеличение получения этих денежных средств, это сверхприбыль, которую должен получать, по их мнению, Интер-РАО, о том, что, так сказать, эти тарифы не вполне, их увеличение не вполне обоснованное. И это все изучалось арбитрами в Стокгольмском арбитраже.
Лучше исполнить это решение Стокгольмского арбитража, потому что в этом случае и инвестиции продолжит наша компания, и грузинское государство покажет себя, что они открыты для иностранного инвестора.
Ухудшается инвестиционный климат и из-за непрозрачности работы правительства и отсутствия независимого антикоррупционного ведомства, говорят аналитики профильных НПО. О росте коррупционных рисков говорится в исследовании грузинского отделения Transparency International. Аналитики организации отмечают, что последние годы рост инвестиций наблюдается главным образом из офшорных компаний, что повышает коррупционные риски. В качестве примера НПО Кудрявцеву приводит слова бывшего министра финансов Ивана Матеваряни, который признался в интервью, что 70% иностранных инвестиций по природе грузинские. Они были выведены из Грузии, потом поступают в страну под видом инвестиций. Сегодня в реестре предприятий Грузии зарегистрировано около 3200 полностью или частично офшорных компаний. Согласно официальной статистике, за последние 10 лет в Грузию из стран с офшорными территориями поступило около 5,5 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет 38% от общего объема инвестиций за этот период. В этих условиях потенциальные инвесторы выбирают страны с потенциально меньшим уровнем коррупции, говорится в документе. По словам аналитика организации Бесунам Чавадзе, риски со стороны офшоров для Грузии особенно остры, так как анонимное владение компаниями является фактором, способствующим элитной коррупции среди высокопоставленных чиновников. Это отпугивает инвесторов, которые ищут благоприятные и прозрачные условия работы на рынке, считает эксперт.
В резолюции Европейского парламента от 16 сентября 2020 года отмечается, что Грузия должна бороться с элитной коррупцией и захватом государства. Согласно классификации Всемирного банка, захват государства – это форма системной политической коррупции, при которой частный интерес человека к личной выгоде оказывает значительное влияние на процесс принятия решений правительством.
Однако аргументация НПО остается без реакции властей. Они то ссылаются на мировой кризис, то на несговорчивость местных жителей, которые пошли наперекор желанию инвесторов. В ходе министерского часа 16 декабря министру экономики Натхи Турнава пришлось отвечать на эти и другие неудобные вопросы депутатов. Кроме вопросов, касающихся стагнации в области энергетики, депутат Бекхалилуашвили поинтересовался о причинах снижения в отрасль прямых инвестиций за рубежа. Я могу озвучить позицию десятков инвесторов, которые намеревались инвестировать в отрасли энергетики. Думаю, пора им сказать, что они зря ждут, и что приоритеты государства в этом направлении изменились. Сотни энергетических проектов заморожены решением правительства с формулировкой, что переговоры с ними будут продолжены. Однако ВОЗ и ныне там. В ответ министр признала, что решение компании «Энка», инвестора проекта «Намахвани ГЭС», о расторжении соглашения с государством Грузии является провалом в этом направлении.
В этом году у нас были и неудачи. Так было, например, с приостановкой проекта «Намахванской ГЭС». Необходимо отметить, что аналогичные крупные стратегические проекты по всему миру сопровождаются схожими трудностями. И Грузия не исключение. Вспомним тот же проект «Худонской ГЭС». Этот факт показал нам ряд глубинных проблем, некоторых новых, некоторых исторически накопленных, начиная от потребности в более своевременной коммуникации с местным населением. И мы признали, что мы потерпели неудачу в этом отношении. Мы должны были говорить об этом с населением.
При этом министр уклонилась от ответа на вопрос, кто будет нести персональную ответственность в случае проигрыша в арбитражном суде. Что касается проблем с привлечением иностранных инвестиций, то, по мнению министра, обусловлены они глобальными вызовами и, в первую очередь, пандемией коронавируса.
Во всем мире это стало огромным вызовом. В 2020 году глобальные инвестиции упали на 25%. Некоторые позитивные тенденции выявились в 2021 году, поскольку мы зависим от отношений иностранных инвесторов в целом. Хотя проблема остается в том, что проекты, как говорится, с нуля сократились. Инвесторы более осторожны. На фоне этих вызовов следует отметить, что в январе-сентябре 2021 года инвестиции незначительно увеличились с прошлым годом, хотя и на 3%. Этого недостаточно, и мы продолжим работать в этом направлении, параллельно с восстановлением экономики.
Есть и другая тенденция, подмеченная экспертами. Начиная с 2018 года, иностранные страны денежные переводы превосходят прямые иностранные инвестиции в страну. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, это свидетельствует о нездоровых процессах в экономике.
Это абсолютная аномалия, так как в нулевые годы объемы инвестиций превышали переводы из-за рубежа в 2,5-3 раза. Происходящее свидетельствует о том, что, во-первых, количество иммигрантов не идет на спад, а напротив растет. Во-вторых, многие из них достигли успехов и стабильного заработка, что позволяет увеличивать объемы помощи близким в Грузии. Ну и в-третьих, можно говорить о недостаточных усилиях государства по привлечению инвесторов из-за рубежа.
В целом, по мнению экспертов, продолжающееся снижение иностранных инвестиций угрожает Грузии с дополнительной проблемой демографии. Недостаток инвестиций будет означать дальнейшее ухудшение благосостояния людей, что в конечном итоге будет служить дополнительным стимулом к переезду в более благополучные страны. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Давление на журналистов Грузии в 2021-м были замечены не только группы радикалов, но и представители власти. Об этом говорят правозащитники. Одним из тяжелейших дней стал черный понедельник 5 июля, когда от ультраправых пострадали десятки журналистов. Трудный год, вспоминает Серго Бригвадзе.
2021 год, когда в Грузии стало быть опасно журналистам. Такого мнения придерживаются десятки правозащитных организаций. Проблема вмешательства в профессиональную деятельность и давление на представителей СМИ существует в Грузии годами. Однако она особо проявилась именно в 2021. Говорится, например, в отчете народного защитника. За год третий сектор зафиксировал десятки случаев физического нападения на представителей СМИ, и самые масштабные из них произошли 5 июля. В этот день в Тбилиси должен был состояться марш достоинства против гомофобии. Организаторы из Тбилиси Прайд заявили об отмене шествия в связи с неспособностью МВД Грузии обеспечить их безопасность, ведь на улицы вышли тысячи радикально настроенных граждан. Свою агрессию толпа перенесла на представителей СМИ. Пострадали десятки журналистов. Среди них и сотрудники грузинской службы «Радио Свобода» Торнике Мандария и Дато Коридзе. Они подверглись нападению, когда выходили из офиса представителей ООН, где находились с укрывавшимися от радикалов активистами Тбилиси Прайд. Как рассказывает Дато, он уже закрывал дверь автомобиля, когда увидел, что мужчина в черной майке с крестом ударил по лицу Торнике, который направлялся к машине. Дато успел включить камеру. Он выскочил из машины и начал кричать на нападавших, звал полицию, которая находилась в 20 метрах от них. Но никакой реакции от правоохранителей не последовало. Спустя буквально несколько часов после начала беспорядков в столице об абсолютном безразличии к происходящему и бездействии со стороны полиции заговорили большинство СМИ и правозащитных организаций. В МВД же ограничились заявлением.
Силы полиции по-прежнему мобилизованы на улицах столицы и продолжают поддерживать общественный порядок. Мы еще раз призываем всех соблюдать закон. В противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата, и каждое нарушение будет предотвращено и будут приняты решительные юридические меры.
Эскалация началась после заявления премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил нецелесообразность проведения марша достоинства, но, по мнению наблюдателей, случайно или намеренно выбрал формулировки, которые агрессивно настроенные граждане восприняли как поощрение к насилию.
За организаторами сегодняшней акции вновь стоят реваншистские радикальные группы, в частности, радикальная оппозиция во главе с Саакашвили. Они вовлечены в это, заявляю с полной ответственностью. Они делают для этой организации марш и эти акции. Разумеется, их цель – посеять гражданские волнения и хаос, чего, естественно, не будет. Мы этого не допустим,
сказал 5 июля Гарибашвили. Этим, считают некоторые наблюдатели, и было обусловлено бездействие правоохранителей, в других случаях не стесняющихся применять спецназ и спецсредства для разгона акций. В этот день жертвами радикалов и бездействия полиции стали десятки журналистов. Некоторым удалось отделаться парой синяков, другие получили переломы. А через пять дней после этих событий
России скончался 37-летний оператор ТВ «Пирвели» Лексолаш Карава. После нападения радикалов ему потребовалась трехдневная госпитализация. Пришлось даже делать операцию, поскольку у него наблюдались множественные травмы. Была сломана лицевая кость. Родные и близкие утверждают, что после избиения Лексо страдал от сильных болей. Его коллега, находившаяся с ним в день нападения возле офиса движения «Позор», Миранда Богатурия, на второй день после гибели Лашкарава рассказала.
Доказать что-либо на данном этапе нам, естественно, не удастся. Однако факт. 5 дней назад его ужасно избили, и вот спустя время обнаружили мертвым в собственной кровати. Мы думаем, что именно это стало причиной его смерти.
Спустя несколько дней после этого в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули сообщили, что в ходе вскрытия обнаружили в организме Лашкарава следы различных наркотических веществ. Почти полгода пришлось ждать родным и близким погибшего окончательных результатов экспертизы. В заключении подтверждается, что смерть Лашкарава наступила из-за интоксикации, вызванной употреблением наркотиков. МВД Грузии подготовило соответствующий документ еще 30 декабря 2021 года, но опубликовало его лишь 7 января 2022. После того, как ЮНЕСКО включил Лашкарава в свою базу журналистов и сотрудников СМИ, убитых в 2021. Глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили утверждает, что ни члены семьи Лашкарава, ни адвокаты не были ознакомлены с результатами экспертизы.
Нам стало известно об этом заключении из СМИ, и это неприемлемо. Мы, адвокаты, и семья Лексо, которой нанесен серьезный моральный ущерб, не должны получать подобную информацию в такой форме. Это еще раз подтверждает наши опасения, что власть использует эту информацию для достижения своих политических целей, и тем более, когда у нас множество вопросов в отношении этой экспертизы.
Родные и близкие Лашкарава выражают недоверие следствию и отказываются верить в версию смерти от передозировки. Они обвиняют власти в попытке дискредитации покойного. Подозрение вызывает и тот факт, что в МВД поспешили рассказать общественности о зависимости Лашкарава от наркотиков еще до обнародования результатов экспертизы. Спустя лишь день после гибели молодого человека в ведомстве сообщили, что после выписки из больницы Лашкарава приобретал наркотики, и в подтверждение этой версии распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых оператор посещает аптеку. Представители неправительственного сектора считают, что таким образом правоохранители заранее попытались укоренить в обществе мнение о том, что Лашкарава скончался от передозировки. Глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили назвал действия МВД попыткой снять ответственность с себя.
Конечно, это вызывает подозрения, а потом МВД выступает с заявлением, что он был предположительно в нетрезвом состоянии. Когда нет результатов экспертизы, говорить такое неправильно. Кроме того, в социальных сетях были распространены персональные данные особой категории Лексо. Такие данные, по идее, могли быть только у МВД, и, скорее всего, они оттуда и просочились. Это рождает очень много вопросов. Когда нет результатов экспертизы, когда, а это открытая информация, известно, что после тяжелой операции в больнице Лексо давали морфин, МВД делает заявления, которыми в определенном смысле создают такие настроения, что якобы смерть Лексо Лашкарава не имеет никакого отношения к событиям 5 июля. Таким образом, власть хочет снять с себя ответственность.
Спустя 3,5 месяца действия представителей МВД прокомментировали в службе государственной инспекции.
Поскольку ни одна видеозапись, распространенная министерством 11 июля, не отвечала на главный вопрос, интересующий общество и касающийся конкретной причины смерти Лексо Лашкарава, а на брифинге не объяснили связь смерти Лашкарава с этими записями, их распространение оценивается как нарушение 4 статьи Закона о защите персональных данных.
Сказано в письменном заявлении инспекции, опубликованном на официальном сайте ведомства. Более того, одна из видеозаписей была получена министерством незаконно. Ее передало МВД одно медицинское учреждение на основании лишь письменного запроса. Никаких документов, необходимых для производства следственного действия, предоставлено не было. Что также нарушает вышеупомянутый закон, говорится в заявлении. В связи с этим МВД оштрафовано на 2000 лари, а на медицинское учреждение, передавшее ведомству видеоматериал, наложен административный штраф в размере 500 лари. Бывший народный защитник, ныне возглавляющий НПО Институт исследования демократии Учена Нуашвили, называет штраф, наложенный на МВД, прискорбным фактом, но красноречивым.
негативным прецедентом.
Очень жаль, что вместо того, чтобы защищать закон, МВД целенаправленно нарушает его. И сегодня это подтвердилось. С самого начала было понятно, что ведомство пыталось дискредитировать погибшего оператора и тем самым подавить недовольство части общества, возникшее в связи с событиями 5 июля. Очень жаль, что министерство ни во что не ставит человеческие достоинства и права. Таких случаев, когда МВД подобным образом нарушало законы, множество. И правительственный сектор неоднократно жаловался на это, но ни один случай не завершался раньше штрафом.
Спустя некоторое время неправительственный сектор, оценивая события, развивавшиеся 5 июля и в последующие дни, пришел практически к общему заключению. Полиция могла, но не защитила журналистов. А власти и после этих нападений продолжили делать неуважительные заявления в адрес СМИ, которые радикальными группами могут быть расценены как поощрение к насилию. На одной из пресс-конференций народный защитник Нино Ломджария заявила:
«Кроме того, к сожалению, правоохранительные органы не реагируют на подобные дела своевременно, строго и эффективно. Организаторы насилия, совершенного против журналистов 5-6 июля, не выявлены и не приняты соответствующие меры по привлечению их к ответственности, что создает синдром безнаказанности. В результате журналистская деятельность оказывается под угрозой, а из-за рисков для безопасности это может оказать сдерживающее воздействие на СМИ и может привести к самоцензуре, что в конечном итоге подорвет свободу СМИ».
На протяжении всего года власти парировали последние обвинения. Так, например, мэр Тбилиси Каха Каладзе в одном из своих интервью назвал насильниками самих журналистов.
«Насилие не только физическое, друзья. Насилие бывает и психологическим, и оно исходит со стороны конкретных телекомпаний. И на это нужно обратить очень серьезное внимание».
Еще в июле Каладзе пообещал, что все погромщики обязательно будут наказаны, что насилие вообще неприемлемо. Однако ближе к концу года, выступая с отчетами, большинство правозащитников скажут: нападения на представителей СМИ, совершенные в последние годы, по большей части не расследуются. Аппарат народного защитника сообщает о десятках жалоб журналистов, подвергшихся в этом году словесному и физическому нападению. По большинству из этих дел расследование практически приостановлено. Что касается фактов нападения на представителей СМИ конкретно 5 июля, до конца года статус пострадавших получили 45 человек. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.